Джейн Смарт обожала яйца под пряным соусом с большим количеством перца и щепоткой сухой горчицы, посыпанные нарезанными перышками молодого чеснока или украшенные анчоусами, торчащими из каждой фаршированной белой половинки, как змеиный язычок. Ты действительно собираешься взвалить на себя такую обузу и приготовить яйца под соусом? Жалобно спросила Джейн. Разумеется, нет, дорогая, ответила Александра. Будут заурядные непропеченные соленые крекеры и черствый сыр. Прости, мне пора. Через час, когда Александра рассеянно глядела поверх головы волосатого плеча, доверчиво пахнущего прокисшим молоком, как детская темечка, Джо Марина скорее с линцой, чем с воодушевлением, трудился над ней, заставляя кровать стонать и прогибаться под непривычной для нее двойной тяжестью. Неожиданно Александру посетило видение. Перед мысленным взором возник дом Леноксов, глинцевитый, как страничка иллюстрированного календаря, с единственной спиралькой дыма, которую она видела тогда. Этот трогательный порог соединялся у нее в голове с пикантным описанием подругой Ван Хорна, как человека робкого и оттого поясничающего. А точнее, по наблюдениям самой Александры, сбитого с толку, ей он напоминал человека, глядящего сквозь прорези в маске или слушающего, заткнув уши ватой. «Ради бога, сосредоточься!» — проворчал Джо прямо ей в ухо и, не встретив отклика, возбудился от собственного гнева. Его голое волосатое тело, твердые от физической работы мышцы в силу благоприятных обстоятельств стали чуть рыхлее. Вздыбилось раз, другой, третий, и, наконец, мелко задрожало, как содрогается старенькая машина при включении зажигания. Александра попыталась подстроиться, но контакта не получилось. «Прости», — прорычал он, — «я думал, все идет хорошо, но ты вдруг отключилась». Он великодушно прощал партнершу за вялость, толкуя ее, как последствия завершающегося цикла, хотя никакой крови видно не было. «Это моя вина», — ответила Александра, — «целиком и полностью. Ты был великолепен, а я отвратительна». «Он чудесно играет», — вспомнила она слова Джейн. Освободившись от наваждения, Александра вдруг отчетливо и словно в первый раз увидела свой потолок. Впечатляющее пространство мертвого квадрата с маленькими трещинками на поверхности, едва отличимыми от крапинок в стекловидном веществе ее собственного глаза, за тем исключением, что когда она переводила взгляд, эти последние начинали плавать наподобие микроскопических организмов в пруду или раковых клеток в лимфе. Круглое плечо и боковая поверхность шеи Джо были бледны и бесстрастны, как потолок, и также ровно испещрены оптическими соринками, которые не всегда составляли неотъемлемую часть ее вселенной, но уж если появлялись, их невозможно было не видеть и очень трудно прогнать. Признак старости. Как на снежный ком, катящийся с горы, на нас с годами тоже налипают песчинки. Лоб, грудь и живот Александры плавали в поту Джо, и через эту плазму мозг постепенно возвращался к наслаждению его телом с губчатым строением, тяжестью, умиротворяющим мужским запахом и почти сверхъестественной в мире малых чудес нездешностью. Обычно он был не здесь. Обычно он был с Джиной. Джо скатился с Александры с обиженным вздохом. Она оскорбила его средиземноморскую гордость. Макушка у Джо была лысой и дубленой, полированный скальп казался покрытым рябью и напоминал листки книги, забытой в саду под росой. Именно из гордости первое, что он сделал, это снова надел свою шляпу, заявив, что без нее у него мерзнет голова. Когда шляпа оказалась на месте, его профиль стал моложавым, с крючковатым носом, как на портретах Беллини, и глубокими впадинами под глазами, какие бывают у страдающих заболеваниями печени. Изначально Александру привлек его лениво-порочный вид. В нем был намек не то на барона, не то на дожа, не то на мафиоза, который играет жизнью и смертью, презрительно сплевывая сквозь зубы. Но на поверку Джо которого Александра соблазнила, когда он пришел чинить бачок, журчавший по ночам, оказался в этом смысле беззубым. Буржуа, честный до последней медной шайбочки, без памяти обожающий своих 5 детей, старшему из которых 11.